С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. Любовь и красота. Конечно же, для всех знакомы эти великие понятия и слова. Каждый в своей жизни так или иначе стремится к этой вечной, настоящей, как ему кажется, истинной красоте, верности и любви. Сегодня мы обратимся вновь и вновь к этой теме в размышлениях через литературное наследие известного великого писателя, русского писателя Ивана Бунина. Бунин прожил долгую писательскую жизнь, и мастерство его с годами не тускнело, а только оттачивалось. Основная его тематика, его произведения, что самое интересное, оставалась неизменной – Россия и трагическая любовь. Что это такое истинная красота? И к чему, например, может привести застилающая глаза алмазная красивость? Тема любви у Бунина занимает едва ли не главное место в творчестве. Она позволяет писателю соотнести то, что происходит в душе у человека, с явлениями внешней жизни, с требованиями общества, которое основывается на отношениях подчас купли-продажи, и в котором царят иногда дикие и темные инстинкты. Бунин одним из первых в русской литературе заговорил не только о духовной, но и о телесной стороне любви, с необычайным тактом касаясь самых сокровенных сторон человеческих отношений. Бунин первым осмелился сказать о том, что не обязательно телесная страсть следует за душевным порывом, что в жизни бывает иногда и наоборот. Какие бы сюжетные ходы ни выбирал писатель, любовь в его произведениях всегда радость и разочарование, глубокая и неразрешимая тайна. Она и весна, и осень в жизни человека. Его герои жаждут любви, и опаленные ею гибнут. Так вот гибнут. Почему? Почему, как говорится, от любви до ненависти всего лишь чуть-чуть? Герои Бунина жаждут любви, и опаленные ею гибнут. Любовь у писателя недолго живет, она как короткая, яркая, ослепительная вспышка, может быть, страсть, до глубины пронизывающая души влюбленных, в конце концов, приводит к трагедии, иногда даже гибели, небытию. Ведь всю жизнь человек пытается найти ответ на вопрос, что такое любовь. И, как ни странно, на ум приходят размышления и советы Льва Толстого. Наверное, нужно научиться не ждать от жизни ничего лучше того, что у вас есть теперь. Итак, сегодня мы предлагаем вам еще и еще раз поразмышлять на эту вечную тему любви. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение нашего цикла «Осенние рассказы» по мотивам рассказов Ивана Бунина. Слушайте рассказ «Ида».
Однажды на святках завтракали мы вечером. Три старых приятеля и некто Георгий Иванович в Большом Московском. «Господа, — сказал я, — я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, услужающие, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал я, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазами. Вы мои королевские замашки знаете? Ну, как не знать? Пора наизусть выучить. Сдержанно улыбаясь, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся. Господа, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне, потому что вспомнилось мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся со мной, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно 3 года тому назад, на 2-й день Рождества. Вот эта история. Некоторое время в некотором царстве ходила в наш дом некоторая девица, подруга моей жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что я звал ее просто Идой, то есть только по имени Ида да Ида. Я даже отчество ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером. Живет при родителях, ждет, как полагается, жениха, и больше ничего. Как вам описать эту Иду? Расположение я чувствовал к ней большое, но внимание, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Ну, придет она, я к ней: «А-а-а! Ида, дорогая, здравствуйте, здравствуйте! Душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи и немножко бессмысленно. «Маша дома?» «Дома, дома, милости просим». «Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши. «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий. А к этому голосу прибавьте все прочее. Свежесть молодости, здоровье, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату, с мороза. Затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений. Было и лицо у нее редкое, на первый взгляд как будто совсем обыкновенное. А приглядись, залюбуешься. Кожа ровный, теплый, тон какого-нибудь самого первого сорта яблока. Цвет фиалковых глаз живой, полный. Да, приглядись, залюбуешься. А я, болван, погляжу на нее, приду в телячий восторг. Скажу: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете». Увижу ее ответную милую улыбку и уйду к себе в свой кабинет и опять займусь какой-нибудь чепухой, называемой творчеством. Черт бы его побрал совсем! И так вот и шло время. Я даже никогда и не задумывался об этой самой Иде маломальски серьезно. И совершенно можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время исчезла куда-то. Ну, нет и нет Иды. А я даже и не догадываюсь у жены спросить, а куда же, мол, наша Ида девалась? Ну, вспомню иной раз, почувствую, что мне чего-то недостает. Воображу сладкую муку, мысленно увижу беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку. Затоскую на минуту и опять забуду. Ну и прошел таким образом год, прошел другой, как вдруг понадобилось однажды мне ехать в западный край. Ну, дело было на самое Рождество, но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел я на борзого коня и поехал. На станции, куда я прибыл, было весьма людно и приятно, уютно и тепло. Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью, с удовольствием подумал я, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной, помолодевшим на 20 лет, направился к буфету. Там выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут я, конечно, порывисто обернулся и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду! От радости и удивления первую секунду я даже слова не мог произнести и только как баран на новые ворота смотрел на нее. А она... Что значит, друзья мои, женщина? Даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться. И даже изобразила на лице некоторую радость. Но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, — говорит, — какими судьбами? Вот приятная встреча, — сказала Ида. И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем-совсем не с той манерой, как говорила когда-то. Главное же, чуть-чуть насмешливо, что ли. Я вполне опешил еще и от того, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида. Как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепный цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь эдаком хрустальном бокале. А соответственно и с этим и одета, большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег, зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка. Когда я неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад через плечо, небрежно сказала: «Познакомьтесь, кстати, с моим мужем». И тотчас же, быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом по-военному представился студент. «Кажется, за всю жизнь не видал я такого, что называется благородного, такого чудесного мраморного юношевского лица, одет щеголем, тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носит только самые большие франты, плотно облегающий ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость». Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке. И фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно. Быстро обнажил другую руку, тонкую бледно-лазурную, от перчатки, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» Еще изумленнее подумал я. Еще раз тупо взглянул на Иду и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб. Но раб, однако, непростой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться», — от всей души сказал этот раб и бодрой, приятной улыбкой выпрямился. «И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», — сказал он дружелюбно, глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит. «Помолчи, Петрик, не конфузь меня», — сказала Ида поспешно и обратилась ко мне. «Дорогой мой, ну я вас тысячу лет не видала. Хочется мне без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему не интересны наши воспоминания, будет только скучно. Я от скуки неловко, поэтому пойдем походим по платформе». И сказав так, взяла она меня под руку и повела на платформу. Платформе ушли мы чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и неожиданно изъяснилась там в любви ко мне. «То есть как в любви?» — сказали слушавшие мой рассказ мои друзья. «Да, то есть так, в любви». И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно. Да, разумеется, но факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли мы по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать меня о наших общих московских знакомых, что вообще новенького в Москве и так далее. Затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их имении под Витебском. Я же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших все и вся вокруг. Все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях, смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно. То, что я, оказывается, уже много лет зверски люблю эту самую Иду. вперед, можете себе представить, что произошло дальше? Дальше произошло то, что на какой-то самой дальней боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на меня свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки, сказала мне: «А теперь, мой дорогой, ответьте мне еще на один вопрос. Знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых 5 лет и люблю до сих пор?» «Да, вот что сказала она мне. А теперь позвольте спросить, как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Вот что я могу сказать вам, кроме пошлости, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метели, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобное этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущий от вас ответа на это признание?» «Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, конечно. А полураскрытые губы? Выражение всего этого в общем месте, то есть лица, глаз и губ, а длинная соболья муфта, в которую были спрятаны ее руки. Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого? А главное, что же можно было ответить на это сногсшибательное, по неожиданности, ужасу и счастью признания, на выжидающее выражение этого доверчивого, поднятого, побледневшего, исказившегося от смущения, от какого-то подобия улыбки лица? Ничего. Ровно ничего. Есть мгновение, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести, я ничего и не вымолвил. И она поняла мое окаменение. Она видела мое лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой душистой муфты, обняла меня за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнится потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего. Поцеловала и ушла. И тем вся эта история и кончилась. И да вообще, довольна об этом. И давайте по сему случаю пить на сломанную голову. Пить за всех любящих нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки, и все же навеки связаны. И давайте условимся так. Тому, кто в добавлении ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. «Услужающий!» — закричал я на всю залу. Несите уху и хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами. Завтракали мы в этот день до 11 часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой с красной головкой и вели себя, в общем, возмутительно. Пели, орали и даже плясали казачка. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце. Из колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву. Я вдруг сорвал с себя шапку и, что есть силы, со слезами закричал на всю площадь: «Солнце мое! Возлюбленная моя!»
В рубрике «Художественные чтения» в нашем цикле «Осенние рассказы» сегодня для вас прозвучал рассказ Ивана Бунина «Ида» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, храни вас Господь!